Привет, Роман.
Привет.
Привет. Привет.
Я очень волнуюсь, и, ну, волнительно, да. Я благодарен Богу, да, за то, что я сегодня здесь нахожусь среди вас, и у меня есть возможность делиться своим опытом. И я до этого спикерил, да, знаете, сколько раз, два или три, что ли. И я точно знаю по себе, да, что я там не мастер долгих речей. И я всегда молюсь, да, чтобы Бог как бы говорил через меня, потому что мне не получается нормально как-то отдавать свой опыт. Я его всегда там держу в себе и не готов, да, им делиться. Вот, ну, родился я в полной семье, да, я там кратко расскажу, с чего все началось. В полной семье, в принципе, любящие, там у меня были мама, папа, старшая сестра. Родился еще в советское время. В Казахстане, да, тогда это был Казахская СССР, и там был офицерский городок, где служил мой отец, и там, в принципе, в основном были интеллигентные люди, то есть это офицерские семьи. Ну, и там... Ну, там, я, насколько помню, вот я там хорошо жил. То есть у меня воспоминания об этом... Я там до 6 лет всего прожил, и воспоминания у меня очень хорошие об этом месте. Я там ходил в детский садик. Ходил там в первый класс, что ли, школы. Я там пошел. И я помню, что... Как бы это сказать? У меня всегда было какое-то смещение интересов, да, то есть мне всегда была склонность какая-то, что ли, к какой-то изоляции, да, то есть я, например, помню, как я любил, был какой-то старый почтовый фургончик с кучей почтовых ящиков внутри, я очень любил через маленькое окошко туда протиснуться, да, я сам был маленький, и там сидеть, да, то есть это на улице было, и мне нравилось от того, что мне никто там, ну, не знает, что я там нахожусь, да, я там могу через окошко наблюдать за людьми, там, за прохожими, какие-то такие были у меня повадки. И я там, да, никогда не был прям вот очень общительным. Ну, скажу так, отец мой рано довольно купил компьютер, да, это был первый компьютер. Отец его себе купил для работы. Он хотел вести родословные собак на вот этих больших 5-дюймовых дискетах. Моя мама занималась там, в собаководческом клубе состояла. И вот купили для этой цели компьютер. Он подключался к телевизору, такой был старый совсем, то есть. И были там несколько дискет с играми. Мне тогда очень понравились, меня очень завлекли эти игры. Но как-то я отошел от них, да, потом этот компьютер как-то ушел из жизни. И стало спокойнее. Но про игры я помнил. Да, мне всегда хотелось повторить это. Потом Советский Союз распался. Мои родители переехали в Москву. Потому что в Казахстане оставаться, ну, не было никакой причины. Да, потому что там все очень быстро умирало. Все вот эта офицерская коммуна. И нас отправили с сестрой к бабушке с дедушкой в Киев. Трехкомнатную квартиру мы там жили 2 года. И там, вы знаете, я там действительно очень хорошо жил. Да, во-первых, там была трехкомнатная квартира, у дедушки была машина, у дедушки с бабушкой была под городом дача, да, 6 соток, небольшая, но там из-за того, что это был Киев, это плодородные земли там, короче, ну там было здорово. То есть летом там я, например, мог там утро начать с того, что выхожу в малинник, да, там я ем ягоду, потом как бы иду там еще что-нибудь соберу там. Вот. И там у меня были друзья. Сейчас, да, я вспоминаю это, я понимаю, что тогда родители действительно сделали все, что могли. Ну, чтобы вот этот переходный период, когда Советский Союз развалился, чтобы наименее травматично для нас прошел с сестрой. Впоследствии я вспоминал это своей маме как дикую обиду свою за то, что она меня бросила, отправила к бабушке жить. И вообще это она виновата во всем. Я в это верил, да, и я как будто бы питался, да, вот этими иллюзиями. То есть эти иллюзии как будто давали мне энергию существовать. Ну, вот такое ощущение было. То есть если я переставал это верить, то больше ничего не оставалось. А по факту ничего уже и не было. Ну, как-то вот так по ощущениям было. А страшно было это признать, и я как-то в этом так варился. Но это уже будет позже. В общем, в Киеве, да, я еще не сказал, в Киеве у меня была учительница, да, второй-третий класс, меня отправили в школу, тоже очень хорошую, в центре города, и там, короче, моя бабушка, ой, ну, троюродная бабушка была моей, как бы, классной руководительницей вот в этих младших классах. Она меня тоже очень баловала, выделяла в классе. Все это, вся вообще вот эта атмосфера, как бы, бабушкиной любви, да, со всех сторон, она совершенно лишила меня, как бы, нужды вообще как-то бороться, да, там, за существование. И потом, резким контрастом, через 2 года после того, как я жил в Киеве, я переехал в Москву, в 5 класс пошел, и я помню вот это ощущение, я стою на линейке, 5 класс, первый раз я иду в московскую школу, и какой-то мальчик, да, он стоял впереди меня, он сделал полшага назад и наступил мне на ботинок. Я его оттолкнул так резко, таким наглым движением, и он повернулся и толкнул меня в ответ, и я дико испугался, потому что что дальше, я не представлял. Потому что я настолько привык, что мне достаточно просто сказать, типа, отстань от меня, что все сразу отставали. А когда я получил отпор, мне стало реально страшно. Я, то есть, ну, не справился. И я... Дальше, да, я пытался найти там свое место в новом социуме. И это было очень тяжело для меня. Наверное, тогда я как-то стал, ну, больше, да, как это сказать, ну, больше стал подлизываться там. Для меня вот это вот, да, у меня вот что хорошо получалось всегда, это там сказать то, что хотят услышать, подлизаться там. И я не люблю вот эти, на самом деле, все слова, но как бы, на самом деле, я выживал, да, за счет того, что как бы был, ну, угодничал. Вот, правильное слово, да, вот я угодничать, я научился очень хорошо людям, и я умел говорить то, что нужно, чтобы меня не трогали. Но это срабатывало не со всеми, да, в школе были там и там банды, да, ребята, которые там сколачивались такие, как группировки такие школьные. И я был в числе тех, кого как бы они, ну, гнобили, да, в школе. И постоянно приходилось от этого избегать там. И все это подкидывало много напряжения постоянно. Вот, и я... Ну, я справлялся сначала просто изоляцией. То есть я приходил домой, да, мне не интересно было ни учиться, ни читать книжки. Сначала телевизор. Я помню, как я очень, ну, кайфовал от телевизора. То есть я приходил домой, включал телевизор, я прям сдал порядок всех программ, которые будут идти там по телевидению, да, и я прям смотрел, знал все это отлично. Потом стали появляться приставки у ребят. Мне родители не покупали приставку, хотя я просил. И к ребятам я шел, я напрашивался в гости, да, чтобы попасть к ним и поиграть в приставку. У меня получалось плохо, и надо мной смеялись. И я, короче, я не то чтобы решил, что я буду лучше всех, да, но я решил, что я точно сделаю так, что надо мной смеяться не будут. И я занял такую тоже, ну. То есть я стал, как будто бы я буду смеяться громче, чем вы там. Ну, что-то такое, такая была позиция. То есть я хотел, что ли, смеяться последним. Не знаю, как это охарактеризовать, но как будто очень важно это было на тот момент. Как будто если я там пошучу лучше всех и посмеюсь лучше всех, то это, ну, не пристанет ко мне какой-то там позор. В общем, я стал просить ребят давать мне приставку домой к себе. И иногда у меня это получалось, да, я брал одну приставку, и я помню, как мама приходила там вечером с работы домой, а я пришел со школы, включил приставку, и все, я не стою, то есть я не ем там, ничего не делаю, я просто играю, прохожу эти игры. И мама меня заставала с красными глазами. Ну, я не... Но тогда в этом не было никакой проблемы, да, как-то особо сильно не сказывалось это на моей успеваемости в школе. Я очень любил, когда почему-то сестра смотрела, как я играю в приставку. Потому что я думал, что ей просто нравится, да, таким образом я как бы, показываю, что я, типа, тоже там, ну, что-то способен, да, потому что у нас вечно был конфликт с сестрой, что, типа, я как там, ну, типа, не самореализуюсь, что ли, в жизни. То есть она мне постоянно это говорила, то есть ты там ничего не добьешься, ты там это. А тут она сидела и смотрела, как я играю, и мне это как бы, мне казалось, что я таким образом, значит, она принимает то, что я умею играть там. Вот, и были приставки, потом начали появляться у ребят компьютеры. Я ходил к ним, тоже напрашивался, да, я готов был делать все, что угодно, за то, чтобы хотя бы посидеть, посмотреть, как они играют. Были тогда вот эти журналы про игры, да, не сейчас есть, тогда они только вот начали появляться, и тогда в журналах, я помню, публиковали там, типа, прохождение игр, да, и я говорил, типа, а давайте, типа, мы будем с тобой проходить игру, там, проходить игру, типа, я буду у тебя руководство по журналу, как штурман, типа, буду сидеть, а ты будешь играть. Ну, я говорю, ну, давай, типа, и мы так делали. И я радовался, что я нахожусь, как бы, в процессе. Вот, ну, потом пошли компьютерные клубы, и мы сразу там пытались, да, вот этот клан, да, свой создать, и я помню это ощущение, когда я сидел, да, играл в компьютерном клубе, но других проблем не существовало, да, то есть все было вот внутри этих игр, да, это прям какое-то братство, да, у меня тогда было ощущение, что я прям вот, ну, единственный нахожусь с людьми, которые мне близки по духу. Это очень дорого стоило на тот момент. И это позволяло уходить от проблем, да, с проблем дома, да, где сестра могла применять там ко мне насилие какое-то, да, я там часто получал от сестры, где родители часто устраивали гулянки, да, и там какое-то время, да, они там планировали развестись, все никак не могли развестись, и я что-то уже настолько устал следить за этим процессом, что мне стало просто неинтересно. Ну, короче, вот какой-то такой трэш, да, происходил у меня в семье. Вот, и да, я, наверное, что-то затянул я это все. И, короче, переехали мы в новую квартиру и купили мне родители мой компьютер. Мне не сразу появился интернет. Я начал просто много играть там в обычные игры одиночно. Играл реально там все свободное время, да, я проходил одни и те же игры раз за разом, раз за разом. Ну, что, в общем-то, новые особо брать негде было. Потом появился интернет, появились сетевые игры. И я сразу, ну, довольно быстро, сразу, прям вот сразу, но довольно быстро, да, начал много играть. И я помню, как в школе, 10-11 класс, как раз у меня тогда появился компьютер, я перевелся в 10-11 класс в лицей, и там у меня уже очень так странно складывались отношения, да, с 5 по 9 класс в школе, где я так и не смог как-то занять какое-то место в социуме, да, я стал очень отчужден, да, и в 10-11 класс я пришел, и там я просто даже не пытался построить отношения ни с кем, а если кто-то пытался со мной построить отношения, я выставлял границу очень жесткую, что вообще не надо ко мне подходить. Ну, в таком отчуждении находился, и это доставляло какое-то спокойствие, что ли. То есть, например, даже если девушка, которая мне нравится, она там пытается со мной заговорить, да, я скажу что-нибудь такое, типа, что ей будет, ну, чтобы она сама ушла. То есть такое депрессивное состояние, но в то же время мы пару раз ходили в компьютерный клуб там с одноклассниками новыми, и я там выигрывал, да, и это доставляло мне огромное удовольствие, да, тогда уже не было единства, то, которое было там, тогда были просто победы уже. И после этого я поступил в институт. В институте я очень быстро нашел зависимых друзей. Там почему-то, да, до этого я ну, не общался с зависимым, как мне казалось, да, сейчас. Я встретил зависимых. И, в общем, они учились со мной в одной группе, жили очень близко от меня территориально, в соседних районах. И так получилось, что они употребляли, ну, один из них употреблял химические вещества, а один, ну, один играл, и тот, кто употреблял химические вещества, тоже начал играть, как бы, и вот, а я начал употреблять химические вещества, и, короче, все это как перемешалось, и мы, короче, так нашли друг друга. Мы нашли еще одну онлайн-игру, которую начали играть все вместе, как бы, и там вот жили. Какое-то время я еще учился в институте, то есть занимался учебой, то есть там делал лабораторные работы, как-то вкладывался, писал лекции, участвовал в семинарах. Постепенно это все начало уходить на второй план. Ну, мне было уже 20 с лишним лет, ну, 20-21. Мама приносила мне еду за компьютер, да, то есть это выглядело так, да, то есть я сижу, играю, мама приносит, ставит тарелку, уходит просто молча. И я это действительно нормально воспринимал, то есть я считал, что а что, так и должно быть. То есть это нормальный ход событий. И мир у меня был там, да, то есть за дисплеем. Ну и как бы там же друзья были. Ну и теперь даже не надо было особо встречаться с теми, с кем я играл, потому что все происходило онлайн. Мы просто созванивались, договаривались выйти в определенное время онлайн, выходили и играли. Вот. Встречались тоже. Я помню, бывали такие дни, когда я говорил родителям, я пошел к другу, уходил к своему вот этому парню, употребляли вместе с ним химические вещества, сидели всю ночь. У него дома было два компьютера. Мы сидели вдвоем за компьютерами, играли. Потом на следующее утро ехали в институт или не ехали, как получится, это уж как повезет. Там, если автобус придет, то мы поедем, если не придет, мы не поедем. И все это с каким-то таким юмором, да, происходило. Ну, то есть, для меня все это было забавно. То есть, для меня жизнь стала игрой, как будто. То есть, я относился ко всему как типа, а, поедем, ну, типа, автобус придет, мы поедем в институт, не придет, мы не поедем в институт. А парень как бы говорил, ну, что, давай, ладно. Автобус не приходил, я говорю, ну, что, пойдем обратно к тебе? Он говорит, пойдем. Ну, и мы как бы шли к нему и играли дальше. Ну, и у меня, да, я помню моих вот этих друзей, да, их отчислили из института. А, было даже не так. Мы все втроем затянули курсовой проект. И из-за игр, да, мы играли. Мы там, надо было обязательно там в игре, ну, без подробностей, да, там определенные достижения там в игре должны были быть. И мы вкладывались там изо всех сил в это. Мы там действительно там много сидели и, короче, практически завалили курсовой проект. Мне, честно говоря, было уже наплевать на курсовой проект. Я хотел играть. И я помню, как подходили, там, неделя осталась до последнего срока. Нам дали срок последний, до 1 сентября сдать курсовой проект, написать и сдать. Я помню, как проходит месяц остался. Мы не обсуждаем. Я помню вот это напряжение, которое висит в воздухе. У меня, по крайней мере, такое ощущение складывалось. Типа, я вот сейчас кто-нибудь заикнется о курсовом проекте, и придется, типа, искать какие-то оправдания или решать что-то. А так мы все молчим, как бы никого не волнует. В итоге моих друзей отчислили. Я ушел вслед за ними сам. Хотя меня отговаривали много людей. Я думал, что это будет офигеть, как романтический поступок, да, сегодня я понимаю, что просто поучившись там 3 дня, что ли, я в институте провел без своих друзей в новой группе, я не выдержал, да, то есть невозможно было без постоянного общения про игры, без постоянного вот этого подпитки. Мне стало тяжело, и я ушел, тоже бросил институт, и устроился там на какую-то работу курьером. Родители меня, конечно, в тот же день обязали вернуться в институт на следующий год. Я восстановился. Друзья тоже восстановились. И мы оказались опять в новой группе. То есть и все как бы продолжилось, только это все как-то уже на таком уровне, типа, ну, мне было уже вообще наплевать на учебу, да, то есть я еще к тому же понял, что можно как бы работать, зарабатывать деньги, ах, оказывается, вот как можно жить. То есть, да, я вроде как живу с родителями, на всем готов, но в то же время у меня есть свои деньги, работа там несложная. И можно вообще все тратить на себя, да, на химические вещества, игры, как бы все уходит как бы вот туда, в зависимое поведение. И я... В общем, институт стал большой проблемой в моей жизни, да, вот. Я знал, что приближается время диплома, там экзамены, постоянно экзамены я списывал, приближалось время диплома, и я реально не хотел сдавать его. То есть я даже... Меня определили в группу, которая проходила обучение в Курчатском институте. И там же я должен... Мне дали руководителя, который как бы готов был там со мной писать диплом, но я просто не ходил туда. Я пришел... Я думал, что я, короче, умру раньше, чем мне надо будет этот диплом писать. Ну, серьезно, у меня была такая мысль, что, блин, проще умереть, чем реально вообще вписываться в это. Или вообще забить, просто уйти оттуда. Ну, уйти я не мог, потому что родители скажут, а где твой диплом? Ну, у меня, короче, был в голове план, как я, типа, убью себя. Ну, и я... В итоге, конечно, я испугался, я пошел к этому руководителю. За 2 месяца, типа, сказал, давайте, да, я готов писать диплом. Он говорит, ну а что ты еще позже прийти не мог? Ну, начали. Я, в общем, написал диплом кое-как, да, но параллельно я там все свободное время я проигрывал там. То есть я пытался себя реально заставить, честно пытался заставить понять, что от меня там требуется. Я не мог. Я просто делал то, что мне говорили. Ну, уже плохо понимал вообще, что происходит. И я кое-как написал диплом, даже напечатал эти плакаты для защиты. И я пошел на экзамен. Меня на экзамене практически завалили, да, на защите диплома. Но при этом каким-то чудом мне поставили четверку. Причем сказали так, за бывшие твои заслуги. Типа, вот тебе четверка. И все, типа, получай, уходи. Я выдохнул, как бы, думаю, ну все. А, я помню, что я тогда расплакался после того, как я защитил диплом. Поплакал, типа. Мои друзья, да, сказали, Андрей что-то расстроился. И все, как бы. Я реально, ну, я устроился работать туда же, в Курчатский институт, но я не хотел там работать, я вообще не хотел жить, как бы, уже, ну, то есть мне настолько было тяжело, вообще я настолько уже не, вот, с внешним миром, да, с окружающим, уже настолько был не в контакте, что мне реально с усилием давался каждый выход из дома, то есть это прям вот, я как будто на войну ходил каждый день, метро, работа, и все люди настолько чужды были, я прям помню это ощущение, так тяжело, что... Реальное самоубийство было как выход, то есть это прям вот хороший выход. Я, да, у меня были там много попыток, и все они были, как в литературе там в одной написано, ну, довольно хилыми, да, и трусливыми. И это постоянно только еще больше наталкивало меня на мысль о никчемности как бы своей жизни там и своих попыток. И я, в общем, уволился из Курчатского института. Я стал сначала просто прогуливать. Год прогуливал, короче, врал. Там что-то меня не увольняли, потому что я должен был прийти. Это какая-то странная система тоже. Я должен был прийти, чтобы меня уволили. Если я не прихожу, они меня не могут уволить. Ну, вот это, да, история, да. Но мне перестали платить зарплату мне, что ли, на третий или на четвертый месяц после того, как я перестал туда ходить. А потом я просто не ходил, как бы мне названивали, да, я скрывался, я там, например, мне звонит секретарь, да, я сижу дома, играю, как бы, я вижу ее номер, я ищу на Ютубе ролик с записью где-нибудь из метро, да, включаю его на громкую связь, беру трубку, алло, да, я в метро, там не могу говорить, и все, и она говорит, ладно, Андрей, перезвони, как освободишься, я говорю, да, и вешаю трубку, все, как бы, и продолжаю. Такие, как бы, были моменты. Вот, ну, в итоге, как бы, мне дозвонились до меня, да, сказали, мы тебя хотим уволить. Я говорю, ну что, увольняйте? Я говорю, ну приходи, тогда мы тебя уволим. Я говорю, хорошо. Я пришел, меня уволили. А, я помню, когда еще звонили мне с работы, мне все время говорили, типа, а помню, позови свою маму, мы хотим с ней поговорить. Так было стыдно в тот момент. Так было стыдно в тот момент, на самом деле. С работы маму просят. Я тогда говорил, что я вообще не Андрей, я его брат, короче. Я говорю, я не знаю. Там, короче, были такие замуты, я скрывался, короче. Вот, ну, в общем, я уволился с этой работы и пошел работать сервис-инженером в какую-то компанию, да, где уже разъездным, да, там по каким-то. Я уже не хотел, да, ничего делать, конечно, как обычно. Меня очень быстро понизили там до курьера. После этого меня уволили вообще даже с должности курьера. И я вообще перестал искать новую работу. То есть я забил, я просто сидел дома. Я стал пить, да, и играть. Больше я, в принципе, ничего не делал. И я... Мама, да, она, ну, в панике была. Вся семья как бы не понимала, что происходит. Они как бы видели только ту сторону, что я вот играю, да. Они не знали про наркотики, как ни странно. И не знали про там... Ну, то, что я пью, они как бы стали замечать все больше и больше и больше. И мама отправила меня к психологу. А, я еще перед этим пролежал в психиатрической лечебнице. То есть меня положили на 3 месяца в психушку. И я там пролежал. Я там не раскололся, конечно, никому, что со мной на самом деле происходит. Я думал, что психологи, они как бы все, ну, они с мамой связаны. То есть, чтобы я им не рассказал, все как бы дойдет до мамы. Ну, а так бы, скорее всего, и было, на самом деле, если сейчас так подумать. Но меня это пугало, да, мама не должна была знать правду, как бы. И я вышел, как бы продолжил играть, там продолжил все это. И мама отправила меня уже просто к психологу, и психолог мне рассказал про реабилитацию. Там сказал, что у него есть знакомый там какой-то, там у него есть реабилитация. И я, в общем, там согласился, да, в какой-то момент я понял, что, ну, настолько уже невыносимо. То есть я стал настолько рассеян, у меня было состояние примерно такое. То есть я мог спал по 3 часа в сутки, я просто, я не мог находиться на одном месте, я все время ходил по квартире из угла в угол просто часами. То есть я уже, я не играл, я ничего не делал. То есть я просто ходил, ну, это просто уже безумное состояние было. И, ну, жить со мной в одной квартире было просто невыносимо. Я даже сейчас не могу представить, как это, ну, то есть, ну, что моим родным там пришлось вынести. Но мне было тоже очень плохо. И меня отправили. Ну, в общем, я согласился на реабилитацию, меня отправили. Реабилитация была очень тяжело. Я первый там, наверное. Ну, я пролежал 19 месяцев реабилитации, и я первые, наверное, полгода вообще не одуплял, что от меня хотят. Ну, то есть вообще. И потом начал как-то потихоньку въезжать. У меня еще была психолог такая очень суровая. Она все время на меня кричала, там крепила меня как-то так. Постоянно требовала, чтобы я там понял, что-то понял, да, там, я помню, как она позвала как-то семейную сессию, собрала с моими родителями и говорит, типа, а теперь проговори обиды своим родным. А мне так страшно, я сижу, как бы, какие обиды, мне бы там, мне кажется, они сейчас тут съедят просто заживо, а я им сейчас обиды буду проговаривать. Я сижу, я говорю, у меня нет обид, ну, как бы, я пытаюсь там что-то придумать, да, то есть это даже не то, что я там их скрываю, я их даже придумать не могу, то есть настолько страшно. И она все говорила, что ты, Андрей, не хочешь выздоравливать, не хочешь проговаривать там что-то. И это все очень давило, да. И потом у нее сменился психолог, слава богу.
Ой, блин.
Стало полегче, да, как-то более, не знаю, что ли, лояльный ко мне подход начался. Мне стало как-то чуть посвободнее, стал я как-то пытаться там немножко разобраться, хотя тоже так из рук вон плохо. Да, я, ну, реабилитация дала очень многое, да, мне. Ну, то есть, действительно, я вернулся в режим, да, то есть то, каким я заехал и каким я вышел, это два разных человека из реабилитации. И если бы не реабилитация, черт знает, зацепился бы я в сообществе. Я, потому что в том безумном состоянии, в котором находился, непонятно. Как бы. Реабилитация, я еще терапию принимал, да, там, я наблюдался у психиатра, там, ну, там. Я не то, что сейчас рекламирую, да, просто это, поймите правильно, я просто хочу сказать, что я просто вышел из реабилитации, чуть немного, как бы, у меня мозги вправлены были. И я тогда пошел, как бы, да, ну, по рекомендации, соответственно, в сообщество. Сообщество. И у меня была граница, да, прописано 90 групп, 90 дней, 90 групп, 90 высказываний. А я, как человек очень замкнутый, да, для меня высказаться на городской группе было очень тяжело. Прям вот страшно до такого, что, ну, прям вот у меня колотило сердце, я потел, я просто, я сидел, я, ну, то есть было очень страшно. Именно поэтому мне поставили 90 высказываний. Я несколько раз начинал эту границу сначала, да. Я, ну, обнулял ее постоянно, потому что какую-то одну группу пропущу. И я старался быть честным, да, для меня это было важно. Для себя вот честно соблюсти эту границу. Ну, то есть, чтобы я мог сам себе сказать, ну, типа, ну, ты сделал это, наконец-то, хоть что-то сделал. И я сделал это, да, я, наверное, месяц, ну, я раза 3 или 4 я начинал сначала. Доходил максимум там до 7-8 дней, что ли, вот так. Потом начинал сначала, а потом одним рывком 90 сделал. И даже чуть больше получилось так. Потом еще отдыхал какое-то время, я помню, я думаю, заслужил. Потом было, кстати, опять сложно вернуться высказываться, потому что это очень быстро навык у меня теряется. И, ну, как-то я в итоге нашел середину, да, там я могу и послушать сейчас, могу и высказаться, и нету такого глухого как бы страха уже перед группами. Вот. Я сейчас закончил писать третий шаг и ну, приступил к четвертому, да, вот самое начало четвертого шага у меня. И я, честно говоря, мне кажется, у меня был первый спонсор, да, я с ним разобрал вроде первый шаг, зачитал ему, потом сменил спонсора на втором шаге и попросил своего нового спонсора пройти со мной еще раз первый шаг, но так, что я, короче, буду писать второй, как бы, но разберем еще первый дополнительно, как бы. И это очень затянулось, да, и у меня есть, да, постоянный гон, что у меня не проваливаются шаги, не проваливаются шаги. Я прям вот, мне нужен, ну, вот этот перфекционизм, да, вот прям вот, чтобы у меня все работало, прям первые 3 шага, чтобы прям срабатывали в каждой ситуации 100%. Ну, прям вот я очень этого хотел, да. И потому что мне казалось, что я слишком много, ну, получаю ущерба из-за того, что они не срабатывают. Ну, то есть я-то всегда говорил, конечно, что я всем ущерб вокруг наношу. На самом деле я ущерб получал всегда. Просто это, в этом тяжело признаться тоже. И я действительно там прорабатывал первый шаг. Для меня самая большая проблема, да, в шагах для меня была, вот есть такой принцип написания шагов, не усложняй. Ну, это когда я пытаюсь нагромоздить схему, пытаюсь накрутить на то, что я слышал о там каком-то шаговом вопросе, вот накрутить на это то, что происходит в моей жизни, без ума. Ну, вот как говорится, то есть без ума, то есть я просто накручиваю события, как бы вроде бы они встают в схему, но в итоге получается, что я сам не понимаю, что я написал. И это самый большой, как бы, пробел, потому что я вроде бы читаю там наставнику, он слушает иногда, там говорит, да, ну типа я вижу здесь пример, а я не понимаю, что я читаю. И это большая проблема для меня была, чтобы начать писать простые примеры. Просто там, например, перед чем я там бессилен, да, и перед чем там я там могу капитулировать, да, как я. Очень долго я этого добивался. Ну, то есть, не то, что добивался, я очень долго не мог понять, в чем проблема, почему, никак я не могу понять, что же должно произойти. Оказалось, все гораздо проще, да, но что мне помогло, это общение столкнуться с реальными жизненными проблемами. Вот что помогло еще. Ну, то есть, я год не работал после того, как выписался из реабилитации. Год я, в принципе, жил только вот, выходил на группу, да, там, в магазин с родителями, там, иногда они мне покупали продукты. Да, я живу отдельно. Тоже там иногда там с друзьями куда-то сходить, там в кино или еще куда-то. Вот как бы была моя жизнь, да, и на самом деле тот факт, что мне родители снимают квартиру, покупают продукты, платят всю коммуналку, да, он как бы бьет на самом деле по самооценке по моей. Ну, то есть на самом деле, потому что я-то знаю, что мне 30 лет, и чтобы поднять как-то свою самооценку, я пытаюсь как-то усложнить, ну, то есть создать какую-то видимость, что у меня жизнь гораздо там ну, сложнее, чем она есть на самом деле, чтобы как-то показаться красивее, что ли, не знаю. И это ловушка, в которую я попадаю постоянно. На сегодня, да, ну, другого способа, как действительно начать как-то проживать свою собственную жизнь, я не знаю, чтобы поднять самооценку. Ну, то есть, можно, конечно, просто унижать там по этим людей, но это как-то не совсем, мне кажется, правильный способ. И как-то, да, я вот начинаю работать, зарабатывать какие-то деньги, и я уже как-то не так сильно завишу от родителей, и это уже как-то помогает мне честнее взглянуть на свою жизнь. Ну, то есть, вроде бы уже не так болезненно. И тогда шаги начинают как-то больше работать в моей жизни. То есть, и появляются реальные ситуации, в которых эти шаги можно применить, там, да, не поход в кино с друзьями, там, а ситуации на работе, там, например, конфликт с начальником или с напарником, там, или какая-то невыполненная работа и там разбор каких-то ситуаций. Ну, то есть появляются реальные проблемы. Я много раз это слышал в свой адрес, да, год, пока я не работал, мне все время говорили: Андрей, у тебя нет реальных проблем в жизни, а я пытался все время доказать, что они-то у меня на самом деле есть. Вот. Тоже большая проблема на сегодня у меня остается. Это научиться, ну, тоже пойти на контакт, просто подпустить к себе какого-то человека. Ну, просто чтобы человек был близок ко мне. Близкий человек. Да, то есть для меня вот это словосочетание близкий человек, оно, ну, непонятно, да. Непонятно по чувствам. То есть это вызывает у меня страх в основном. Близкий человек, страх ответственности. И я не знаю, это тоже огромный класс, на котором я еще буду работать. Много изменилось в моей жизни. Если раньше, да, я отчаянно цеплялся там за какие-то старые стереотипы поведения, ну вот постоянно, реально, то есть я считал, что старые стереотипы поведения единственное, что может мне помочь как-то выжить. Ну, то есть, например, да, греться за счет обид. Ну, вот, старый стереотип, да, вот копить обиды, да, и вот как бы на этом как двигатель использовать для себя. То есть, вот я обижен там на человека, я докажу, что он был не прав, а я прав. И вот как-то этот старый двигатель, да, такой, он как бы помогал часто много, даже логику, да, какую-то такую давал больную. Но сегодня, да, там получается, что ли, уходить от этого. Ну, не так страшно, да, я сегодня не один, да, хоть я... Ну, сегодня у меня есть сообщество. Сегодня не так страшно. Я не скажу, что я стал прям вот успешен во всем, нет, но я двигаюсь, да, и... Так, наверное, я буду заканчивать, наверное. Спасибо.
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 Давайте поблагодарим Андрея. У нас сейчас есть порядка 17 минут на вопросы.
Меня зовут Роман.
Привет.
А вот я правильно понимаю, что ты прошел эти шаги? Ну,
да.
А у меня вопрос по поводу третьего шага. А как, ну вот, как у тебя сформировалось представление о препоручении, да? Как ты это проживал, в принципе, вот были ли какие-то препятствия? Как пришло это решение препоручить свою жизнь большей силе Богу? Спасибо.
Спасибо. Да, это сложный вопрос для меня. У меня не было, да, такого, как яркого духовного опыта, там, как я себе его представляю. Но препоручение для меня это, наверное, про то, что, про, как бы сказать, готовность, что ли, принять, да, то, что будет после того, как я сделаю действие какое-то. Ну, то есть... Блин, это на самом деле конфликтует с очень многим в жизни, да, то есть я готовность принять любой результат, да, я знаю это определение, но в то же время много ситуаций в жизни, да, в которых я все равно не готов принять любой результат. Да, там сферы, в которые я не пускаю там высшую силу, их очень много в жизни. И есть сферы, в которые я там могу пустить Бога, да, это сфера, например, ну, такие простые совсем сферы, это там, не знаю, поесть на работе, да, где я могу там общение там с своим напарником вроде туда получается пустить. Но вот есть сферы, да, например, деньги, да, я не могу туда пустить Бога. Деньги я контролирую там. И семья, да, моя, я не могу пустить туда Бога. Ну, то есть мои родные, там, родители, да, там, сестра, племянница. Я не могу пустить туда Бога. Ну, правда, я вот, я, то есть я пытаюсь, я там молюсь, да, я там как-то... Но все равно все сводится к контролю. То есть каждый раз, когда я с ними встречаюсь, я все контролирую, пытаюсь. И я не готов там как-то. Поэтому, наверное, еще... Не могу я сказать, что я все прям препоручаю. Вот. Не знаю, ответил на этот вопрос.
Ну, и... в какой-то степени.
Ясно.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Ирина Игроман.
Привет.
Привет.
Спасибо, Андрей, просто потрясающий спикерство и за честность твою. Это прям очень ценно для меня. Вот, скажи, пожалуйста, что для тебя, наверное, ну, бессилие, и что, может быть, самое сложное было в первом шаге? Вот, ну, с точки зрения бессилия.
Спасибо. Самое сложное... Для меня было сложно понять разницу между бессилием и капитуляцией. Мне, например, долго объясняли, что бессилен я перед болезнью, а капитулирую я перед программой выздоровления. То есть, и мне долго объясняли, что капитуляция — это как безоговорочное принятие условий победившей стороны. В данном случае победившая сторона — это программа. Я как бы капитулирую перед ней, принимаю ее условия и таким образом как бы встаю под флаг. Ну, как так мне это все объясняли. Вот. И я... Я долго не мог понять, да, я очень долго боролся там с проявлениями чужой болезни. Правда, мне прям не было принятия, например, чужой болезни, да. Как только я что-то там понимал внутри себя, я видел это в других людях, и я долго не мог простить им этого, да, потому что не прощал себе. И я долго очень цеплялся. Как бы, блин, трудно это сформулировать. Это про оговорки что-то, да? То есть я всегда оставлял, ну, всегда оставлял себе небольшой путь для отступления. То есть, блин, сейчас вот накручиваю определений и сам запутаюсь. Короче, я вроде бы принимаю бессилие, да, но не до конца. То есть я вроде бы говорю себе, что при определенных условиях я смогу вернуться. И я... И эта оговорка, да, она потом причиняет много боли, потому что на самом деле получается, что я не принял полностью бессилие. А... И боль это причиняет в основном не то, что я вот сейчас пойду там играть, да, или употреблять, а в том, что я вижу это в других людях, да, и я не принимаю, у меня конфликт возникает, потому что вы здесь, типа, употребляете, да, я не могу там, или играете, и... Возникает противоречие, да, потому что вроде бы я и принял бессилие, а вроде бы и не принял, вроде бы есть какой-то момент, где я там могу отступить, и очень тяжело отказаться от оговорки, потому что это же моя оговорка, это что-то такое, что как бы мой путь отступления, там, секретный, тайный, никто про него знать не должен, там, например, но в конечном счете мне это боль приносит, и очень тяжело было вот от этого отказаться. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Компьютерный игроман Марат.
Привет.
Привет.
Ну, вот у меня вопрос будет по поводу... Ну, вот мне как-то перекликается вообще твой опыт по поводу вот этих вот соупотребителей, да, таких главных, как бы, с которыми больше всего играл. Ну, у меня, правда, таких было не двое, у меня был один. Я вот даже сегодня на улице просто проходил его, видел. И как-то вот всегда у меня почему-то, ну, прям вот ту эйфорию от того, когда я играл там вот, ну, с некоторыми чуваками, мне как-то было не очень весело играть, а вот с ним прям вот супер было весело играть. И прям как-то, ну, у меня было ощущение вообще, я вообще никогда ни с кем практически не дружил, а там у меня было ощущение, что я как будто бы друга нашел. Да, это, хотя это в какой-то моей мере была иллюзия, как бы, но тут
да,
очень сложно. Да-да-да, я немножко... Так вот... Я хотел задать тебе вопрос, ну вот общаешься ли ты со своими такими вот соупотребителями, не просто какими-то мелкими, а вот с такими.
Спасибо. Нет, не общаюсь. Я даже и понятия не имею, как у них жизни сложились. Ну, то есть, я запрещаю себе даже в социальных сетях это искать. Ну, потому что я боюсь чувств, которые при этом всплывут. Я не знаю, что будет при этом, и я даже не пробую. Хотя иногда бывает, я думаю об этом. Вот так.
Ясно. Спасибо.
Спасибо.
У нас еще есть время, 10 минут, вполне на вопросы. Здравствуйте, вопросов я задам. Ирина Игроманка. Привет. Скажи, привет, пожалуйста, ну, может быть, там, если это не очень личное, но какое у тебя восприятие Бога, какие у тебя взаимоотношения с Богом вообще, ну, с высшей силой?
Спасибо. Ну, с Богом у меня мне до сих пор кажется иногда, что Бог у меня такой, ну, с чувством юмора, что ли. Ну, так мне кажется, да. Я, например, в понедельник встал, собирался идти на работу, да, встал с утра, как обычно. Потом мне пришло в голову, типа, я так не выспался. Позвоню и скажу, что я заболел один день. Я позвонил, сказал начальнику, что я заболел, не приду. Он говорит, ладно, выздоравливай. И в этот же день у меня поднялась температура и заболела шея. Я получил, что хотел, да? Да, и я следующую ночь практически не спал из-за боли в шее. Я понял, что такие приколы, наверное, в моей жизни проходить больше не будут там. Да, часто, ну, например, бывает, когда мне нужна действительно поддержка, нужна. То есть я прям вот один каких-то чувств не могу вынести. И в эти моменты, например, как правило, вот есть два человека, это мой спонсор, и еще один доверенное лицо у меня, скажем так. Ну, то есть которому я много рассказываю человеку. И один из них всегда точно берет трубку. Спонсор вообще редко берет трубку, потому что он занятой. Мы можем только вечером созваниваться. А бывает так, что я наберу спонсору, да, днем, и он возьмет трубку. И я чувствую прям в этом поддержку огромную. Ну, то есть, что я один не остаюсь, да, с какой-то прям очень серьезной проблемой. Никогда до сих пор не оставался, ну, то есть, ни разу еще. И я вечером благодарю, да, Бога за какие-то вещи. Утром молюсь. Ну, я прошу честности, готовности, как бы, и смирения. Вот и все. Я пытался молиться молитвами, да, которых у меня много в мобильном телефоне, да, вот оптинских старцев, там, Серафима, молитвы первого, второго, третьего шага. Но почему-то мне не хватает терпения, да, то есть у меня как-то так все очень быстро общение с Богом происходит. Я пробовал медитировать, у меня, ну, я знаю, что для этого нужна практика, чтобы честно, ну, чтобы вот прям получалось, ну, то есть, чтобы я слышал, что мне говорит Бог. Но мне не хватает терпения, честно скажу. Как-то практиковать это начать. Но я считаю, что Бог как бы в моей жизни, да, он присутствует, и он как-то ведет меня. Я чувствую, да, часто его рядом. Вот, ответил?
Да, спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Привет. Симона Спикерского, я такой вопрос по ситуации. Ты сказал, что это несколько было, и как ты пришел к тому, что ты уже поменять спонсор?
Очень просто. Я первого спонсора, когда вышел из реабилитации, я выбрал подсознательно, да, наверное, самого такого лайтового, которого только можно. Ну, то есть я услышал его высказывание на группе. Он такой прям улыбчивый, добрый такой. Я прям к нему сразу подошел, дай телефон, потом какое-то время подумал и позвонил прям по телефону, попросил его быть моим спонсором. Он согласился. Ну, возникло, да, то есть я первый шаг написал, он практически не участвовал в моем написании первого шага, и я потом ему зачитал этот первый шаг, что-то 3,5 часа я ему зачитывал первый шаг свой, услышал несколько обратных связей по ходу этого дела, да, и я, как мне показалось, не получил ничего, и в основном из-за того, что у нас, ну, очень разный опыт, ну, то есть он делится со мной опытом, который мне в жизни вот сейчас, ну, никак не ложится. Ну, то есть, у него семья, 2 детей, у бывшей жены, там, у него работа, а у меня как бы ничего вообще этого нет. А он мне все про вот это рассказывает, как бы у него жизнь вообще другая. И я не могу это применить к себе. И я тогда решил, что мне нужно больше похожего на себя, что ли, искать спонсора. Я нашел такого человека, то есть, я его видел, на самом деле, уже какое-то время, ну, как наблюдал, как бы, мне прям его высказывания нравились, и я в какой-то момент принял решение попросить его о спонсорстве, и он тоже согласился. Ну, и он до сих пор мой спонсор. Вот. Так, спасибо.
Спасибо. Еще есть время, как минимум, на один вопрос. Второй. несколько коротких и один нормальный.
Илья Игроман, привет. Привет. Еще один вопрос такой. Вот сейчас у тебя происходят когда конфликты, например, да, то есть, ну, какие-то сильные резкие чувства, которые тебя убивают, там, да, это типа страх, там, злоба, ну, вот такое вот. А как ты поступаешь теперь, ну, если там по-новому, да, уж так говорить? Вот, и как ты, ну, как ты делаешь ситуациями, что ты делаешь ситуациями, которые там страх вызывают сильно. Вот. Такой вот вопрос. Спасибо.
Спасибо. Блин, по-разному на самом деле поступаю в ситуациях, которые вызывают страх. Бывает, что я прям как прунуть на этот страх, да, то есть я прям, ну, тоже без ума, да, бывает, но иду, да, например, сегодня мне надо было позвонить начальнику, сказать о том, что я на больничном, потом системному администратору институте позвонить, спросить, как там дела, да, с компьютерами, которые я там настраивал на той неделе, короче, я там из-за того, что надо было ему кое-что сообщить, а я не мог, потому что я болею. И, короче, мне все это страшно было делать, да, я решил, что если я это не сделаю, там, что вроде как я и работу свою не завершу, то есть, вроде так себе рассказал, да, и пошел там на этот страх, в принципе, ничего страшного не произошло, я еще сказал, что так будет правильно, ну, то есть, блин. Бывают страхи, с которыми я один справиться не могу, я, как правило, звоню людям, которые могут меня поддержать и дать какую-то рекомендацию в данной ситуации. Ну, тут тоже бывает так, да, я звоню людям, которым, ну, я знаю, что они скажут. Бывает так. Да, очень тяжело позвонить человеку, от которого я не знаю, чего я услышу. И это тоже страшно. То есть я не готов там это бывает сделать. Я звоню тому, кто, как я знаю, даст мне просто поддержку, да, скажет: Андрюха, ты там молодец, там, все. И я тогда это делаю. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Так, у нас там есть седьмая традиция, согласно которой каждый великий айкист будет полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Собранные средства идут на нужды группы и сообщества в целом. Вы можете принять участие в добровольном материальном служении, если имеете желание и возможность. Это не относится к новичкам и гостям группы. Если вдруг у кого-то случайно есть непреодолимое желание задать вопрос Андрею, короче, у вас есть на это время. И дела нету непреодолимого желания. Тогда наше собрание подходит к концу. Кстати, подошедший позже имеет возможность представиться на всякий случай в конце.
Меня Паша зовут, меня зовут.
Привет, Паша.
Привет.
Итак, а ты первый раз на Аки?
Угу.
Давайте приветствуем Пашу, как он
искал. Ну
и это потом уточнишь, подойдешь лично пообщаешься. Вот, и среди подошедших попозже есть те, у кого юбилей. Сегодня 21 ноября. Юбиляра? Нету юбиляра. Тогда давайте поздравим нас еще одним днем без игры. Есть ли у кого объявление или информация о нашей группе? Ирина Игроманко, у меня ко всем огромная просьба от нашей инициативной группы по донесению вести. Я создала файл в Гугле, куда можно заносить места, где можно разместить наш стенд, либо большой, либо маленький. Ну, неважно, то есть какие-то группы, на которых вы ходите, вы видите, что там есть стенды, может быть, каких-то там, типа, ходите на наркоманов, а есть стенд какого-нибудь курильщика или кого-то еще. Вот, значит, там можно повесить и наш стенд. Скину в WhatsApp группу ссылку на этот файлик. Банально, киньте просто там, типа, что за место, где находится, да, мы сами сорганизуемся, чтобы повесить там наши стенды и небольшие объявления. Прям это нам очень нужно. Спасибо.
Спасибо.
Если будут какие-то вопросы, подходите ко мне после группы, я объясню. Все, много раз. Ну что, объявление ведущего. А седьмую традицию никто не успел посчитать, поэтому не буду объявлять ее. Есть возможность служения. Всегда у нас есть возможность служения. Приходите ко мне или к нашему секретарю. Следующая группа пройдет завтра в 19:30 на Коломенской. В заключение хочу добавить. Кого бы вы здесь не видели, что бы вы здесь не услышали, прошу вас информацию частного характера не выносить за пределы этой комнаты. Спасибо. Желающим вам присоединиться к молитве о душевном покое.
Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Аминь.